Давайте помолимся. Всемогущий Отец, мы прежде всего хотим благодарить Тебя и славить имя Твое, ибо Ты дал нам Слово Твое, верный путеводитель, компас в непростые времена. Отче, мы благодарны за то, что мы свободно сегодня можем открывать Твое Слово, изучать его и претворять свою жизнь. Когда мы будем исследовать эту важную тему об Антихристе, который воссядет в храме Божьем, мы молим, чтобы Ты смягчил наши сердца, открыл умы наши, чтобы мы могли принять истину, как она есть в Иисусе. Благодарим за то, что Ты слышишь и отвечаешь на нашу молитву, ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. Апостол Павел организовал церковь в Фессалониках. В первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 17 стихи, он написал им о том, что произойдет с теми, кто умрут во Христе, и теми, кто будет еще жив при пришествии Иисуса Христа. И в начале нашего исследования я хотел бы прочитать эти стихи. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 17 стих. Очевидно, что из-за этих слов фессалоникийцы подумали, что Иисус придет при их жизни. Итак, мы читаем: «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие», то есть, видите, он включает себя, «мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших» или «не опередим умерших». Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Далее, 17 стих повторяет мысль 15 стиха. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретине Господу», то есть вместе с воскресшими, «встретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». То есть дважды в этом отрывке апостол Павел говорит о том, ну, по крайней мере, складывается впечатление, что они будут живы. Он говорит: «Мы, живущие, живы при пришествии Иисуса Христа». Говорит, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, и в 17 стихе: «Вместе с ними, мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках». То есть у фессалоникийцев сложилось неверное впечатление о том, что говорил апостол Павел. Но он не говорил о том, что они будут живы. Он говорит: «Если мы будем живы». Поэтому они неверно поняли его, и он почувствовал побуждение написать второе послание фессалоникийцам, в котором он объясняет, что должно еще произойти до второго пришествия Иисуса Христа. И поэтому мы будем с вами читать второе послание фессалоникийцам, вторая глава и первые 13 стихов. Это будет тема изучения в этот раз и также следующая тема для изучения. Итак, будем читать с первого стиха. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих. «Молим вас, братья, о пришествии Господа». Это греческое слово «парусия», то есть это говорит о втором пришествии. «Молим же вас, братья, о пришествии Господа нашего, Иисуса Христа, и нашем собрании к Нему». Помните, в первом послании Фессалоникийцам он говорил, что мы восхищены будем к Нему. Вот, то есть наше собрание к Нему. Итак, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему молим не спешить колебаться умом и смущаться не от Духа, то есть это какое-то пророческое видение, что ли, не от слова, то есть как будто кто-то сказал, не от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. То есть, если кто-то вам скажет, что он получил видение или сон, или кто-то будет вам передавать чьи-то слова, что Иисус грядет, или даже если послание какое-то увидите, вроде бы мною посланное, да, не спешите верить. Не верьте, что Иисус уже пришел или приходит уже, потому что определенные события еще должны произойти. Далее мы с вами будем исследовать 3, 4, 5 стихи сегодня, а в следующей теме с 6 стиха и далее. Итак, давайте 3 стих прочитаем. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот...» Какой день? День парусии, то есть пришествия Христа. Такой контекст здесь. «Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Здесь необходимо уточнить определенные детали. Отступление. Здесь говорится не об общем отступлении, здесь определенный артикль есть перед этим словом. Здесь конкретное отступление, о котором он уже говорил им, и которое предсказано в Ветхом Завете. Поэтому это не просто какое-нибудь отступление, а конкретное отступление. Также вот это слово «отступление» — это перевод греческого слова «апостасия». Что такое апостасия? Какое слово у нас есть в английском и в русском языке также? Вернее, не в русском, в английском есть только. Апостаси — это отступление. Отступление означает, что вы когда-то приняли истину, но затем отступили от нее. Вот почему переведено в нашей Библии «отступление». Отступает — это тот, кто однажды принял слово, но потом отказался от него. «И не откроется человек греха, сын погибели». Дальше он продолжает. То есть, понимаете, о чем мы говорим здесь? Здесь говорится об каком-то конкретном отступлении. Значит ли это, что те, которые, ну, участники этого отступления, они однажды были христианами, искренними христианами? А, конечно, здесь говорится о конкретном отступлении, не просто о каком-нибудь отступлении. Следующий. Это в этом же 3 стихе. «Никто, да, не обольстит вас, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». То есть вот то, сначала должно быть вот то отступление, «и не откроется человек греха». Давайте разберем, что значит человек греха. Нужно задать вопрос, что такое грех. Грех, согласно Библии, если это человек греха, то это должна быть какая-то система, которая олицетворяет грех. Что такое грех? 1 Иоанна 3:4 дает нам библейское определение греха. «Всякий, совершающий грех, совершает и беззаконие». Беззаконие — это важное слово, потому что оно здесь тоже используется во 2 главе 2 Фессалоникийцам. И грех есть беззаконие. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Итак, беззаконие — это нарушение закона. То есть этот человек греха будет учить людей нарушать Божий закон. Это напоминает нам небольшой урок. Помните, мы изучали его? Даниила 7 глава 25 стих. Сказано, что он богохульство высказывал против Бога, преследовал святых Всевышнего, и он действовал 1260 лет, и также Там говорится о том, что он возмечтает изменить Божий закон. Человек греха и небольшой рог — это одна и та же власть, но по-разному они называются. Давайте откроем книгу Даниила 7:25. Так здесь говорится о том, что он будет преследовать святых Всевышнего, произносить слова против Всевышнего, и возмечтает отменить у них праздничные времена и законы, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. То есть человек греха — это система, которая выступает против закона Божьего. И грех — это нарушение закона, беззаконие. Давайте еще одно выражение разберем. Третий стих опять же. «Никто да не обольщает вас, ибо день тот, то есть день пришествия Христа, не придет, доколе не придет прежде отступление или отступничество, и не откроется человек греха, то есть нарушение закона, сын погибели». Откроется, что... давайте разберем слово «откроется». Откроется — это апокалипс. Это «откровение» означает в книге «Откровение». Книга «Откровение» называется «Апокалипсис», вы знаете, то есть «Откровение». Хорошо, а «откроется» какой антоним имеет? «Скроется», так? То есть, будет ли эта власть скрыта, даже в то время, когда апостол Павел писал это? Да, «откроется» — это означает «разоблачить», это означает снять завесу. В дни апостола Павла эта власть уже хотела проявить себя. Если мы прочитаем три послания Иоанна, он очень много говорит о законе, о заповедях. Если кто-то говорит: «Я познал его, но заповеди его не соблюдает», тот лжец, он говорит. И он говорит: «И заповеди его не тяжки». Вновь и вновь в посланиях Иоанна он говорит: нам нужно соблюдать заповеди Божьи. Была ли уже проблема во дни апостолов с заповедями, с беззаконием? То, что беззаконие хотело поднять свою уродливую голову. Конечно же, оно хотело уже открыться, но в то время оно было скрыто еще. Оно ждало определенного момента, чтобы открыть себя. И мы будем говорить об этом во второй нашей лекции по этой теме. Давайте еще одно выражение разберем здесь. Опять же, «да не обольстит вас никто никак, ибо день тот», то есть день пришествия Христа, парусия, «день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха». То есть это нарушение закона. Эта система будет учить людей нарушать закон. «Откроется», то есть пока что оно было скрыто, согласно посланиям Иоанна, а также Деяние 20 глава говорит о том, что это отступничество уже хотело проявить себя. И далее сказано, как называется эта система. «Сын погибели». Хорошо, давайте разберем это выражение, оно очень важное, «сын погибели». Вы знаете, что есть только один человек во всей Библии, который называется этим именем, «сын погибели». И это Иуда Искариот. Давайте откроем Иоанна 17:12. Иоанна 17:12. Мы разберем с вами, как здесь назван этот отступник, ученик Иисуса Христа. 12 стих. Иисус молится к Небесному Отцу, и Он говорит: «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». То есть Иуда здесь назван как? Сыном погибели. Интересно, что в христианстве есть определенный миф и неверное понимание Антихриста. Большинство христиан верят, что Антихрист — это был Антиох Епифан, который жил в прошлом, но большинство консервативных христиан верит в то, то, что Антихрист — это в будущем какой-то нехороший человек, может быть, атеист, может быть, богохульник, который воссядет в храме в Иерусалиме, в храме, который восстановится к тому времени, и он будет сокрушен Богом. Большинство консервативных христиан и верят в эту теорию. Но когда мы изучаем Библию внимательно, мы отмечаем, что это не есть описание Антихриста. Позвольте представить четыре причины, почему Антихрист — это не какой-то богохульник в будущем, который будет проклинать христианство и Бога. Но Антихрист — это тот, кто в церкви находится, который заявляет о том, что он служит Христу, но на самом деле он отступил от Него. Итак, первая причина. Все богословы согласны с тем, что человек греха, небольшой рог и зверь представляют собой одну и ту же силу — Антихриста. Если зверь — это то же, что небольшой рог, а небольшой рог — это то же, что человек греха, то это означает, что зверь представляет собой систему, а не человека. Почему, вы спросите? Потому что мы изучали с вами уже, что звери в библейском пророчестве представляют собой не отдельных людей, а царство. То есть, другими словами, так как зверь — это то же, что человек греха, и зверь представляет царство, то человек греха должен представлять также царство. Вторая причина. Нам сказано, что небольшой рог и зверь правят 1260 лет. Мы уже изучали с вами это пророчество. Они имеют власть в течение 1260 лет. Как, скажите, кто-то может жить так долго? Конечно же, нет. Поэтому это не может быть какой-то человек в будущем. Третье. Библия говорит о том, что этот человек греха присутствовал в мире уже во дни Иисуса Христа. И он хотел проявить себя, но он был скрыт пока что еще. То есть тайна беззакония, Павел говорит, уже в действии. Мы дальше прочитаем там. Но говорится о том, что человек греха будет уничтожен пришествием Христа. То есть как это может быть человек, который жил во дни Павла и хотел проявить себя уже в то время, но будет уничтожен при втором пришествии Христа? То есть это надо, чтобы человек жил так долго, от дней апостола Павла до второго пришествия Христа. То есть это не может быть человек. Четвертая причина. Какой аргумент используется для того, чтобы доказать, что это какой-то человек в будущем? Он назван человеком греха, и что он явит себя, здесь используется местоимение мужского рода «он». То, что здесь используется «он», не обязательно значит, что это один человек. Я приведу вам другие библейские примеры. Евреям 9:7, мы не будем открывать, но там говорится «первосвященник». Там это слово означает всю систему служения первосвященников. Первосвященник там имеется в виду не какой-то один первосвященник, а все первосвященники. Еще один пример. Первое царство, 8:11, там говорится о царе. Но если посмотреть внимательно, то там описывается не один царь, а царь означает вообще все цари в теократии еврейской. В книге Откровения 12 глава говорится о женщине. Там не говорится об одной женщине, там говорится о Божьей Церкви в целом. И 1 Тимофею 3 глава и стих 17, там говорится о том, что Библия была дана для того, чтобы человек Божий был совершенен. Здесь говорится о каком-то одном человеке, который будет читать Библию, станет совершенным. Нет, там говорится о всех, кто будет изучать Библию. Понимаете? Библия очень ясно говорит о том, что этот Антихрист, будет подобен Иуде. Он будет завистливым, он будет жадным, у него будут политические амбиции. Он будет человеком, который вроде бы заявляет о своей верности в Иисуса Христа, но тайно совершает свою работу за спиной его и предает истину. Я уже зачитывал цитаты от одного богослова, и я не согласен с ним во многих вопросах. Его зовут Дэйв Хант. Может быть, вы читали какие-то книги его. Но некоторые мысли у него очень точные. Но он говорит о том, что в Иерусалиме восстанется храм, и там появится Антихрист. Мы не соглашаемся с его точкой зрения, но смотрите, как он описывает Антихриста. Мне кажется, что он прав. В его книге «Глобальный мир» он говорит, в то время как греческий префикс «анти» означает «против», он также может означать «вместо». То есть «анти», «антихрист», он будет и противиться Христу, но в то же самое время будет заявлять о своей верности Христу. То есть он будет извращать церковь изнутри. Он будет выдавать себя за основателя церкви, представляясь последователем Христа или представителем Христа, он будет воевать со Христом. Если Антихрист будет представлять себя Христом, тогда его последователи должны быть христианами. Это очень, очень четко он заметил. Я не знаю, почему он не видит, что это произошло уже во времена Среднего Вековья, но, видимо, футуризм закрыл ему глаза, и он ожидает этого в будущем, но это уже исполнилось. Если эта система будет подобна Иуде, тогда нам нужно изучить характер Иуды. И когда мы будем понимать, какой Иуда, тогда мы будем знать, какая это система, которая заявляет о следовании за Христом, какой она будет. Итак, первое, что я хотел бы, чтобы мы отметили насчет Иуды, это то, что он был очень активным администратором. В книге «Желание веков», страница 294, мы читаем то, что он был человеком проницательным, и он имел административные способности. И ученики представили его Иисусу, как того, кто поможет в его служении. Они были удивлены, что Иисус холодно принял его. То есть этот человек был очень хитрый, и он имел административные способности. Один из недостатков, который был у него, это то, что он жаждал политической власти. Он хотел, чтобы Иисус занял буквально престол, царский престол, чтобы он был царем. Помните, когда Иисус накормил, насытил 5000? Помните этот эпизод? Иоанна 6 глава. Библия говорит в 15 стихе, что когда он накормил 5000, народ хотел воцарить его. Давайте прочитаем. Иоанна 6:15. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его, или насильно взять его, и сделать царем, опять удалился на гору один. Позже мы увидим, что предводителем этого движения был Иуда Искариот. Он всегда хотел, чтобы Иисус взял в свои руки политическую власть и стал земным правителем. Книга «Желание веков», страница 718, объясняется вот эта мысль о желаниях Иуды. Здесь говорится, несмотря на учение Иисуса, Иуда постоянно вынашивал эти мысли о том, что Иисус станет царем в Иерусалиме. И когда Иисус насытил 5000, Он пытался реализовать эти планы. Итак, кто был предводителем движения за воцарение Иисуса Христа? Так, то есть один из больших недостатков Иуды – это жажда власти, политической власти. Еще один недостаток, который он имел, это жадность. Он казалось, что он помогает бедным, он раздает милостыни, но на самом деле ему нужны были деньги. Давайте прочитаем с вами эпизод, когда Мария омыла ноги Иисусу, а Иуда сказал, неужели нельзя было на что-то лучшее потратить деньги? Иоанна 12, глава 4 по 6 стих. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. И когда Иуда предал Иисуса, что он получил взамен? Деньги. Луки, 22 глава, с 3 по 6 стихи. Здесь говорится, «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему что? Денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе». То есть он хотел политической власти, и он хотел контролировать ресурсы. У него была казна, он хотел деньги, деньги и власть. Библия также ясно говорит о том, что Иуда был представителем сатаны. Вы можете спросить, на самом деле? Конечно же. После того, как Иисус насытил 5000, и Иуда попытался сделать Иисуса царем, мы находим интересное заявление Иисуса. 6 глава от Иоанна, стих 70-71. Иисус говорит так. «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас дьявол?» Можете себе представить, как он называет Иуду? «Но один из вас дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. То есть вы видите, как сатана действовал через него. Иоанна, 13 глава, стих 2. Мы читаем еще. «Когда Иисус собрался на вечерю с учениками, но еще до вечери, сказано, и во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его», то есть кто вложил в сердце Иуде Искариоту предательство? Сатана. То есть чьим представителем был Иуда? Он был представителем сатаны. Вы знаете, когда он перешел черту? Здесь говорится в 27 стихе этой главы, когда Иисус дал ему кусок хлеба, и он сказал, до этого он сказал, кому я обмакнув кусок хлеба подам, тот будет предателем. И после сего куска вошел в него сатана, 27 стих. То есть он стал одержимым. А он заявлял о том, что он последователь Иисуса. Он был частью 12. Да, и тем не менее скрытно он пытался предать Иисуса Христа. Книга «Желание веков», страница 295. Эллен Уайт говорит, «Иуда стал представителем врага Христа». Он не был представителем Христа, но представителем врага Иисуса Христа, противника. Мы знаем, что он был лицемером, и он был очень хорошим актером, потому что даже ученики не понимали, что он делает. Матфея 26, 25, Иисус сказал один из вас предаст меня, и ученики начали задавать вопрос, не я ли, не я ли. При всем Иуда, предающий его, сказал, не я ли, Рави? То есть остальные ученики понятия не имели, что он антихрист. Он обольщал их до конца. Иоанна 13, 26 29. Здесь говорится о том, что даже ученики Иисуса Христа понятия не имели о том, кто будет предателем. А сегодня в религиозном мире то же самое ведь. Иоанна 13, 26. Иисус отвечал, «Тот, кому я обмакнув кусок хлеба, подам». И обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. То есть так очевидно вроде бы, да? Он говорит, кому я обмакнув кусок хлеба, тот антихрист. И он это сделал. И после всего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. А как ученики поняли эти слова? Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то есть казна, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». То есть ученики Иисуса Христа не понимали, что происходило в их среде. Один из них был предателем. Как Иуда предал Иисуса Христа? Луки 22, 47-48. Когда толпа пришла арестовывать Иисуса Христа, посмотрите, как тот предавал его. Луки 22, 47-48. «И когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы что сделать? Поцеловать его». Но Иисус сказал ему, «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Как Иуда предал Иисуса? Целованием. Вы понимаете, это кульминация предательства была. Антихрист назван Сыном Погибели. Почему Сын Погибели? Слово «погибель» в греческом означает уничтожение, разрушение. То есть он Сын Уничтожения, Сын Погибели. А вы читали о конце Иуды в Библии? Матфея 27, глава с 3 по 5 стихи. Там говорится о погибели или о смерти Иуды. Вот что значит «сын погибели». Погибель — это смерть. Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и, раскаявшись, ну, раскаяние, это покаяние было не искренним, конечно же, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Видите, в его намерение не входило предать Иисуса смерти. Он просто хотел подтолкнуть Иисуса, чтобы, когда его будут арестовывать, он избежал ареста и объявил себя царем. То есть, он не хотел предавать Иисуса смерти. Если бы он хотел этого, зачем ему тогда выбрасывать и деньги, и идти и вешаться? Нет, его цель была не смерть Иисуса. Он хотел просто подтолкнуть Иисуса, чтобы, когда его арестуют и будут избивать его, чтобы он, в конце концов, вышел из себя и поставил их на место. Но он не ожидал, что Иисус позволит себя арестовать, избить, когда он видел, что его ведут к Пилату, и какие страдания ему причиняют. Тогда он сказал, что я предал кровь невинную. И он пошел тогда и удавился, как говорит Библия. То есть вы понимаете, что это за антихрист? Это антихрист, это тот, кто один из учеников, это не тот, кто извне, какой-то атеист придет, который будет богохульствовать. Итак, давайте вернемся ко второму посланию Фессалоникийцам, 2 глава, стих 4. Видите, мы каждое выражение, каждое слово изучаем. 4 стих. «Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею». То есть он противится Богу. Иуда был одним из 12, то есть он был инсайдером, так, тем, кто внутри находится круга общения. Но тем не менее, скрытно он противился Иисусу. Видите, христиане сегодня не понимают, они говорят, что Антихрист будет противиться Христу, открыто, как бы плевать ему в лицо. Нет, нет, противиться Богу не обязательно так можно. Иоанна 16:2, давайте прочитаем. Здесь Иисус обращается к ученикам, и Он говорит, «Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Вы видите картину здесь, какая открывается? То есть те, кто будут убивать Иисуса, вернее, учеников Иисуса, будут думать, что они служат Богу. То есть, служа Богу, они противятся Ему, понимаете? Вот о чем говорит Библия. Интересно, а враги Иисуса, которые привели Его на распятие, они считали, что они служат Богу? Конечно же. Но, распиная Христа, они противились Богу. А как насчет Савла Тарсянина? Он думал, что он служит Богу? Конечно, он думал и заявлял об этом. Но на самом деле он противился Богу? Конечно же. Деяния, 5 глава, стих 38-39. Здесь говорится о том, что значит противиться Богу, даже когда ты заявляешь о том, что служишь Ему и следуешь Ему. Здесь говорится, «И ныне говорю вам», это Гамалиил говорит, он советует кое-что Синедриону, еврейскому Синедриону. И он говорит, «Не предавайте этих людей на смерть, не принимайте таких необдуманных решений». Он говорит, «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Возможно ли то, что люди, которые служат Богу, противятся Ему? Конечно же, Антихрист будет противиться Богу, в то время как он заявляет, что он поддерживает дело Божье. В книге «Воспитание», страница 92, Эллен Уайт говорит следующее, что Иуда постоянно, скрытно противился Христу. Обратите внимание, постоянно, тайно и из-под тишка противился Христу. Еще одно выражение давайте посмотрим. Итак, Антихрист будет превозносить себя выше Бога и выше святыни, так что в храме Божьем сядет он. Что значит, что он сядет в храме? Это слово «сядет», греческое слово «катизо», очень важное слово, «катизо». Это глагол, а существительное, связанное с этим глаголом, это катедра, то есть кафедра. Кафедра, кафедра, то есть это сам престол. Так сядет это глагол, а кафедра — это кафедра, то есть он сядет в храме Божьем. Что сделал Иисус, когда он воссел в храме? Он там преподавал Слово Божье, в Евангелиях написано, находясь в храме. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 23 глава и стих 2. Здесь очень интересный этот стих. Матфея 23:2. «И сказал Иисус, ученикам и народу сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Кафизо, опять же, слово здесь. «Сели книжники и фарисеи». То есть они за кафедрой сели. То есть здесь есть седалище и сели, кафедра, и они закафедровались, можно так сказать, то есть сели за кафедрой. Давайте я прочитаю из нескольких библейских комментариев, один протестантский, другой католический комментарий. Смотрите, что здесь сказано. Под седалищем Моисея мы должны понимать авторитет преподавать закон. Моисей был великим учителем израильского народа. И здесь представлены книжники и фарисеи как его последователи. То есть, что давало им власть учить книжникам и фарисеям? Они заявляли, что они потомки Моисея. Кстати говоря, иудеи верили в то, что идет последовательность религиозных вождей от Моисея до Христа. То есть, они вот эти устные традиции передают, и они говорят, мы сохраняем истину, которая передается от самого Моисея. То есть, они заявляют о том, что они с авторитетом Моисея учат. И они верили в то, что их учение непогрешимо. А как это связано с Антихристом? Антихрист тоже воссядет в храме Божьем и будет учить, вроде бы как Иисус учил. Что это значит? Если посмотреть на богословие римско-католическое, вы обнаружите, что они поменяли Моисея на Петра. И они сказали, что Петр и апостолы не только записали то, что есть в Новом Завете, но они еще многое устно передали, что никогда не было написано. И через епископов вот эта преемственность и эти устные традиции передавались и сохранились до сего времени. И поэтому, когда Библия учит тому, чего нет в Библии, там, крещению младенцев, тому, что Мария — это Богоматерь и так далее, это все устные традиции. Этого нет в Библии, но это сохранилось благодаря тому, что есть преемственность в церкви от Петра аж до нашего времени, понимаете? Слово, которое здесь используется, седалище Моисеева, это кафедра. То есть они сидят за кафедрой Моисея, можно сказать, и говорят от имени Моисея. Вы слышали когда-то, что Папа Римский, когда говорит, говорит из-за кафедры, то есть со своего седалища, экс-кафедра называется это, то, что он говорит, это непогрешимо. Потому что это часть традиции, которая передается от апостолов до сего времени. Интересно, что слово «кафедра» или «кафедра» применялось еще к руководителям иудейского народа во дни Иисуса Христа. И та же самая традиция появилась и в католической церкви, в которой восседает кто-то, кто говорит «экс-кафедра», то есть из-за кафедры. Еще одно выражение – это комментарий католический. Фраза «воссесть на Моисеевом седалище» – скорее всего метафора, которая описывает авторитет учителя. В раввинской традиции толкование закона передавалось по традиции книжников, которая теоретически корнями своими уходила к Моисею. Ну и, конечно же, дальше они говорят, что это не поддерживается историей. Но не поддерживается историей и преемственность от Петра, преемственность римско-католических епископов. Понимаете? Где восседает Антихрист? Давайте вернемся к 4 стиху. «Превозносящийся и противящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». То есть, где он сидит? В храме. Знаете, большинство христиан говорят, «О, это храм восстановленный в Иерусалиме». Нет, это не может быть. Почему? Матфея 21 глава, стих 12 и 13, там говорится о въезде, победоносном въезде, триумфальном въезде Иисуса в Иерусалим. И обратите внимание, как здесь называется храм. Стихи 12 и 13. «Тогда вошел Иисус в храм Божий». Это все еще храм Божий до сих пор? Так. «И выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой как он называет храм? Дом мой. Это все еще его дом, конечно же. Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Знаете, что интересно? Дальше, до конца 21 главы, 22 глава, 23 глава, Иисус учит в храме. Он много притч высказывает об отвержении Мессии. Смоковница, работники, виноградники, два сына, один сказал, пойдет, другой не пойдет. То есть, все эти притчи говорили об отступничестве иудейского народа. И в то время, когда он учит в храме, люди не хотят слушать его. Религиозные вожди отвергают его. В конце он высказывает в 23 главе «Горе вам, книжники и фарисеи!» И потом он выходит из храма, и до сих пор он говорил, что это его дом. Но, говоря дальше, в 38 стихе 23 главы, «Се оставляется вам дом ваш пуст или разрушен». И затем он выходит из храма, и Шекина вместе с ним выходит из храма. В тот момент это уже был храм Божий? Конечно же, нет. Это уже не был храм Божий. А что ж такое храм Божий, в котором воссядет Антихрист? Как вы думаете, может быть, пусть Павел объяснит сам себя? Я думаю, что это была бы прекрасная идея. Павел должен понимать, что он имеет в виду. Ефесянам 2 глава, 19 по 22 стихи. Храм, о котором говорит здесь апостол Павел, это не буквальный каменный храм, это духовный храм. Ефесянам 2 глава, стих 19 по 22. Здесь апостол Павел говорит, он же ведь автор второго послания Фессалоникийцам. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Далее, обратите внимание, он обращается к церкви. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков». То есть это каменное основание или это основание человеческое? Да, это духовный храм, это люди. «Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». То есть краеугольный камень – это личность. Основание – это личности. Это основание христианской церкви. А что используется в качестве кирпичей? «На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». Храм, видите? «На котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». То есть, что такое храм Божий, согласно апостола Павла? Храм Божий – это христианская церковь, которая основывается на трудах апостолов и пророков, имея Христа краеугольным камнем. Каждый член церкви – это камень в стене, и шекина, которая обитает в этом храме, это Иисус Христос через Духа Святого. Поэтому, когда он говорит, что Антихрист сядет в храме Божьем, то что он сядет там в восстановленном храме Божьем на Ближнем Востоке? Нет, он сядет в церкви. И я хочу с уважением сказать, но сказать истину. Бенедикт XVI, когда он праздновал неделю христианского единства, он провел служение в большом храме святого Петра, и там есть фотография, которая показывает, что он сидит на огромном белом престоле, и по обе стороны этого престола херувимы. О чем это говорим? Это ведь богохульство. Это богохульство, потому что Библия говорит, что Бог восседает между херувимами. Он сидит на белом престоле. Но большинство людей не знают библейского учения. Они не понимают этой символики. Помните, когда мы изучали с вами небольшой рог, как он, небольшой рог будет восставать против святилища Божьего? В книге Даниила, 8 глава, стихи 11 и 12, мы прочитаем, что он вознесется против вождя воинства сего, и он отнимет ежедневное, то есть это функция Иисуса Христа, во дворе и во святом отделении. Вот. И поругано было место святыни, его сказано, и воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие. И он, повергая истину на землю, действовал и успевал. 13 глава книги Откровения также говорит о том, что он восстает против святилища. Он не может занять место Христа в небесном святилище, поэтому он старается здесь, на земле, установить свой офис. Откровение 13, глава 5 и 6 стихи. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, и отвержен уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, или скинию Его, и живущих на небе». Помните, как мы определяли богохульство? Что значит богохульство согласно Библии? Это когда человек заявляет, что он Бог, а также заявляет о том, что он имеет право прощать грехи. Позвольте прочитать вам цитаты римских пап. И это только небольшие примеры того, что можно найти. Это взято из знаменитой библейской энциклопедии «Промпта библиотека». Итак, здесь говорится о власти папы. Папа может изменять Божий закон, так как его власть не от людей, но от Бога. Он действует от имени Бога на земле со всею властью над своими овцами. Обратите внимание, что говорил папа Николай I. Он был папой с 858 по 867 годы. И у вас есть ссылки, откуда я беру это все. Очевидно, что никакая власть не может ограничивать папу, даже власть апостола Петра. Так как его власть признана императором Константином, Бога не может судить никто из людей, даже если бы апостол Петр вернулся на землю. Так? То есть он заявляет о своей божественности. Далее он говорит, «Поэтому мы непогрешимы». «За все свои дела мы будем отвечать только перед самими собой». Вот так вот. Недавно, сравнительно недавно, папа Лев XIII в энциклике от 10 января 1890 года сказал, «Главный учитель в церкви, римский понтифик», кстати говоря, это значит папа, «для сохранения единства церкви, поэтому всем нужно повиноваться учению церкви и учению понтифика, как самого Бога». И он же, Лев XIII, 20 июня 1894 года сказал, «На этой земле мы занимаем место всемогущего Бога». И это только несколько примеров их высказываний. Конечно, зрители могут сказать, пастор Бор, вы нападаете на римско-католическую церковь. Нет, я не нападаю. Я говорю здесь о системе, а не о папах. Есть много искренних людей в этой системе, они не знают этого. Они просто делают то, что священник говорит им делать. Они не знают, они не вникают. Но когда они слышат это, они начинают задавать вопросы, они начинают искать ответы. И многие из них тогда готовы принять истину, как она есть в Иисусе. То есть мы не говорим здесь об отдельных людях в римско-католической церкви, мы говорим о системе. А как можно отделить систему от людей? А Иисус обличал книжников и фарисеев? Конечно же. Он обличал всех искренних верующих в иудаизме? Нет, в книге Деяния 6:7 говорится о том, что множество людей приняло христианскую веру, и даже многие священников покорились вере. То есть они оставили отступническую систему и присоединились к истинной Божьей системе. Опять же, католические источники ссылаются на папу как на викария, то есть на представителя Иисуса Христа. Викариус Филидей, он так называется также. Римско-католическая церковь заявляет о том, что не только папа, но и священники имеют право и власть прощать грехи. Это правда или нет? Римско-католическая церковь говорит, что имеет право поставлять царей и низлагать царей. А кто в Библии сказано имеет право поставлять и низлагать царей? Почитайте ссылки, есть Даниила 2.29. Бог поставляет царей и низлагает царей, написано. Папа принимает ли поклонение людей? Конечно же. Но в книге Откровения говорится, что даже ангел не позволял Иоанну поклоняться себе. Книга Откровения, 19 глава. Но даже в определенный момент истории церкви папы требовали, чтобы им целовали ноги. Иисус говорит о том, что мы не должны никого называть отцом на земле. Ну, он не говорит здесь о буквальных наших отцах. Но мы никого не должны называть духовными отцами. В Средневековье папы римские заявляли о том, что имеют право предавать людей на смерть, изменять Божий закон, менять субботу на воскресенье. Римская католическая церковь заявляет о том, что папа является верховным судьей на земле, на небе и даже в аду. И более того, Римская католическая церковь заявляет о своей догме непогрешимости, что когда папа говорит из-за кафедры, экс-кафедра, то нельзя ставить под сомнение то, что он говорит, потому что он говорит непогрешимо. Библия говорит, что есть только один непогрешимый, и это Бог. Поэтому то, что заявляет папа, он берет на себя все характеристики Бога. Антихрист появился таким образом уже или нет? Конечно же. Он действовал уже 1260 лет в прошлом, и Библия говорит, что смертельная рана его, которая была получена в 1798 году, исцелеет, и он опять возьмет власть в руки свои. И Библия говорит, что вся земля будет дивиться, следя за зверем. Поэтому не упустите вторую часть этой темы, которую мы будем исследовать с вами в следующий раз.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.